Итак, привет всем! Добро пожаловать на нашу очередную встречу разговора об IT. Наша встреча под номером 18. Сегодня, представляете, уже 18 раз проходили наши встречи. Наши встречи проходят с 9 вечера до 11, для тех, кто не знает. Сегодня мы будем разговаривать тему «Свободное ПО в России». Я буду размышлять, и я надеюсь, что вы мне поможете, о свободном программном обеспечении в России, зачем это нужно именно России, как это вообще соприкасается с технологиями Microsoft. Просто буду рассказывать про свои мысли. Наверное, это после общения с одним из моих коллег, который работает на данный момент в системном интеграторе, и после очередной беседы с ним выяснилось, что он работает с госсектором, с государственными структурами, что и они заключали контракт на программное обеспечение Microsoft, и вдруг ни с того ни с сего они начали вставлять самые настоящие палки в колеса и спрашивать, что нам не нужны решения от Microsoft, нам нужны решения от именно бесплатное программное обеспечение с открытым кодом. Собственно, а с чего вдруг такая просьба возникла? Это был второй, последний, такой второй звоночек, а первый звонок был тогда, когда началась волна расстрелов, в кавычках, по России, когда начали проводить показательные наказания за использование нетрадиционного программного обеспечения. И когда я на одном из форумов предложил организовать в городе Новороссийске MCP-клуб и собираться и рассказывать про то, как использовать технологии Microsoft, мне довольно зрелый и опытный человек сказал: давай лучше сделаем по-другому, давай лучше собираться все вместе, будем разговаривать про вообще IT-технологии и, в частности, использование бесплатного программного обеспечения, свободного, и как этот софт использовать в жизни, именно внедрять эти решения в небольших компаниях и средних. Вот это, говорит, это нужно, это из жизни. А вот ваш майкрософтовский софт и то, что ты пытаешься сделать, это все ерунда, это все дорого и никому на самом деле не надо. И два этих случая ставили меня, в общем-то, просто поразмышлять на тему свободного программного обеспечения. И, собственно, что сейчас происходит в России? Я хочу сразу внести такую поправочку и сказать всем, что я не аналитик и я не работаю с заказчиками, непосредственно с людьми, которые вот этого требуют. Я не вижу этого всего. Я всего лишь читаю интернет, общаюсь со своими коллегами, которые сталкиваются с такими людьми. И, соответственно, у меня образовалась какая-то своя такая логика и какие-то свои мысли. Моя задача не продать вам решение, не набрать вас в какую-то сторону. Моя задача и цель сегодняшней беседы – просто подумать на эту тему. И, скажем, если вы работаете с заказчиками, то наверняка или принимаете какие-то решения при построении систем, используя какие-то инструменты, собственно, наверняка вам задавали вопрос, или вы сами, у вас самих возникал вопрос, а почему? Почему именно это? Почему, например, ну, мы все работаем с софтом Microsoft, почему Microsoft, почему не другое? Да, почему не свободное, почему не третьих фирм? И, скажем, если вы пишете какой-то проект, вы должны быть уверены, я делаю это, потому что остальное не подходит по таким-то причинам. И вот сегодня посмотрим, что значит свободный софт, подискутируем. И мне очень важно знать ваше мнение, потому что я пока лишь сижу в своих мыслях, мне важно мнение любого из вас, так что вы мне, пожалуйста, помогайте. Итак, давайте посмотрим на то, собственно, что сейчас происходит в России. Опять же, то, что вижу я, то, что мы читаем из прессы. На самом деле, тучи сгущаются. Жила-была Россия, и всем было хорошо в России. За 100 рублей можно было купить любой аудиодиск, можно было купить диск с кучей программного обеспечения, с игрушками, и все было хорошо. В любом месте они продавались, лоток, палатка, все здорово. На самом деле, и жизнь была прекрасна. Все это знают, мы все через это прошли. И действительно, вот как простых пользователей, как простых людей, это было очень удобно. Вот. А потом начались вот эти выходы всевозможных законов с авторскими правами, с лицензированием. Понятно, кому это надо, это нужно производителям софта, производителям контента, именно потому что они действительно теряют на этом деньги. Для простого пользователя это, конечно, неудобно, если вы раньше ничего не платили, а вас заставляют платить. То же самое, но пользователь простой человек, он никому не нужен, потому что он не получает с этого денег никаких, да, с помощью этих средств программных. Но на предприятиях все хуже, потому что люди, на самом деле, используя нелегальное программное обеспечение, не заплатив за него, они получают с этого деньги. И, ну, согласитесь, это вообще неправильно. Потом у нас прокатилось по стране именно показательные порки, когда там поймали этого учителя за то, что он там ставил нелегальный софт, устроили. Тут еще недавно было какое-то сообщение, еще кого-то учителя поймали. Плюс в интернете очень много стало появляться сообщений о том, что на предприятии проводятся проверки, когда всех там заламывают руки, изымают компьютеры, накладывают огромнейшие штрафы. Потом вот эти законы, когда уже генеральный директор, он вроде как виноват, а вроде как и нет, но на самом деле виноват администратор. Вот, и буквально тут вот совсем недавно Киберкоп написал у себя в блоге о том, что вот произошел очередной случай, поймали очередного админа. Пока вроде бы никого серьезно не наказывали, то есть, ну, там условно дают, но все равно это все неприятно. Ну, и, соответственно, после всех вот этих вот показательных порок и проверок, что делает народ вот в малых предприятиях, я сам слышал, просто прибегают в магазины покупать софт, потому что для простого народа, для небольших предприятий, именно софт – это то, что продается в коробочках. И у них даже мысли нет, что это может продаваться как-то иначе. Вот реальный случай из жизни просто. Мне рассказывал коллега мой, у него отец работает в фирме, и, значит, решили пойти купить софт, приходит именно в компанию, продающую софт, там стоит очередь за Windows. Представляете такое? И что самое интересное, Windows нет. Коробки кончились. Про то, что существуют там системы лицензирования и все такое, народ просто не знает. И хорошо, что не, хорошо, ладно, не знает, это как бы один момент. С другой стороны, лицензирование Microsoft – это реально вообще целая наука. Там целая куча программ. Конечно, с этим совсем можно разобраться, но, по-моему, даже экзамен по лицензированию есть. Кстати, Леша Бурлаченко, по-моему, его даже сдавал. Но мне кажется, там не намного проще этот экзамен, чем, скажем, какой-нибудь экзамен там, по Windows, там, на знание галочек. То есть тоже требует приличных знаний. И еще такой момент, если кто был на платформе, то, может быть, вы обратили внимание на то, сколько галочек, не галочек, а смайликов было в зоне «Спроси эксперта» у девчонок, которые отвечали за лицензирование. Просто всех остальных они уделали, ну, на порядок, наверное, просто какой-то кошмар. Вопросов по лицензированию было очень много. Так что проблема лицензирования в России стоит, все больше и больше компаний используют именно лицензионный софт, переходят на это дело. Есть одно маленькое но. Хорошо, возьмем вот простую, скажем, компанию, да, у нее есть вот сколько там человек, ну там маленькую возьмем, человек 50, да, там здесь какая-то прибыль у компании, да. То есть там с горем пополам действительно компания работает, у нее есть прибыль, они могут вот эти деньги потратить на софт. Но, скажем, есть такие вещи, о которых мы не думаем. Есть, например, некоммерческие организации. Что с ними делать? То есть их же тоже нужно лицензировать каким-то образом весь софт. Вот возьмем, например, бюджет. Я их так сейчас перечислю, я не буду вдаваться в подробности, кто там бюджетник, не бюджетник, есть у них какие-то доходы, но возьмем, например, вот так всех под одну гребенку. Госсектор. Администрации городские, там, министерства всякие, школы, больницы, армия, милиция, налоговая. Это, у них, конечно, еще какие-то дополнительные источники, но, в принципе, они все сидят на бюджете, который собирает именно Россия за всех нас. И плюс там еще куча всего. Но этих людей просто огромное количество. И деньги это очень-очень большие. Представляете, что такое вот, если взять такой, наверное, стандартный пакет, вот набор софта, да, там операционка, плюс там офис, там плюс еще чего-нибудь, ну, ну о такой сумме можно говорить, ну, наверное, ну, в $1000, так, ну, может быть, там, меньше, да, там чуть-чуть, там, ну, пусть $800 будет. По некоторым сведениям, в российских школах сейчас около 670 тысяч компьютеров. То есть это нужно потратить, ну, сколько? Ну, в общем, потратить кучу-кучу денег на софт. И что делать? Вот что делать сейчас, например, нашему государству? Решение, понятно, на два. Решение номер один – это купить. Решение номер два – найти другой выход. То есть, в принципе, для чего все это идти нужно? Решать какие-то задачи. Ну и понятно, что гвоздь можно в стену забивать. Можно забивать простым молотком, можно забивать электрическим молотком, можно забивать головой. Итак, я вернулся и продолжаем. Я остановился на том, что количество только что у нас просто огромное, и если посчитать среднее количество стоимости программного обеспечения на, скажем, ну, так образно возьмем в $1000, да, это нужен только софт, ну, может быть, там меньше. На средний компьютер. Есть 670 тысяч компьютеров, то есть сколько? 67 миллионов получается, да? Это нужно только долларов на все это дело, даже учить, ну, это просто, так скажем, просто такие цифры, вот именно такие. Я понимаю, что это для России, это, может быть, и небольшие деньги, но это все-таки деньги. И, опять же, вот, вот все, что я перечислил, бюджетников, они же денег-то не зарабатывают, 670 миллионов меня поправляют. Ведь все бюджетники, они деньги, ну, как тут, скажем, не, большинство из них не зарабатывает, и все это придется платить из карманов государства. И учитывая то, что у нас был кризис там 90-х, все было плохо, помните наверняка это время, и страна, особенно вот в этой сфере бюджетной, да, то есть вот все, что я перечислил, у них дела плохо на самом деле, то есть начиная от там помещений, в которых находятся все бюджетники, да, там ремонты и то, как они работают, на чем они работают, включая их зарплаты, то есть деньги куда потратить есть. А тут еще эта проблема со своим лицензированием, со своим программным обеспечением. То есть зачем это, кому это нужно? Лучше эти деньги потратить на что-нибудь другое, более полезное для людей. И опять же, даже учитывая все скидки, которые предоставляют компании, мне кажется, что слишком большое количество бюджетников вообще в России, которые сейчас являются автоматизацией, и это деньги очень большие. Поэтому вот мне кажется, что решение... Поэтому один из выходов это или заплатить, или перейти на свободно распространяемое ПО, которое вроде бы как бесплатно, но об этом поговорим позже. Чем же свободное ПО, в чем его преимущество? Ну, тут не мне вам рассказывать, вы прекрасно все сами знаете. Преимущества, они с одной стороны преимущества, с другой стороны это и недостатки. Вот возьмем, например, поговорим об открытости кода. Да, это здорово, это зашибись, то, что никаких закладок, множество людей могут его тестировать, например, код операционной системы, да, он открыт, или код какого-то приложения, все там, скажем, любители просмотрели, нашли ошибки, вот здесь неправильно работает, кто-то что-то подправил, выпустил какой-то там патч, там, или все здорово, все классно, но вы не забывайте, что вот Касперский в свое время когда-то очень здорово сказал на конференции про открытый код антивируса, даже речи быть не может про такое, потому что тогда все будут знать, как работает антивирус. Соответственно, то же самое и к остальному софту. Вот этот бонус, он в то же время является недостатком. Наверняка найдутся умники, которые смогут просмотреть этот код и сделать какие-то свои выводы, найти какую-то неуязвимость и никому не сказать ничего. И все это потом используется в каких-то своих целях. То есть тут тоже все, знаете, там, вот, по поводу бесплатности. Понятно, что коммерческий софт – это продажи плюс поддержка. свободное ПО – это поддержка. Так ты можешь ставить, ты можешь копировать, ты можешь что угодно делать, но эти компании берут за поддержку. Тоже на самом деле вот это все относительно. Вот вы когда-нибудь покупали дешевый товар, да, китайский, кто-нибудь покупает из вас там, кто-нибудь в Эльдорадо, там какой-нибудь Эленберг, ага, потому что он дешевый, он вроде бы хороший. Но с другой стороны, он может ломаться, там, дешево сделан, вот тут примерно такая же может быть логика. То есть все очень условно. По поводу функционала свободного ПО, к сожалению, понятно, что это все свободный софт, ну, его же надо писать, его же нужно делать. И люди, которые будут этим заниматься, они или энтузиасты, или работают в каких-то компаниях больших, которые могут себе позволить содержать отдел до поры до времени, который будет писать программу и раздавать ее бесплатно. И, как правило, эти люди работают над функционалом, но никто не думает над такой вроде бы ерундовой вещью, как юзабилити и пользовательский интерфейс. Но, извините, это все продается пользователю, и, соответственно, вот что-что, а у Microsoft, конечно, бонус есть очень хороший, то, что их софт очень удобный. И я знаю даже людей, которые работают в команде именно по юзабилити. То есть люди сидят, тестируют, решают, что вот удобно, что неудобно. Вот, на мой взгляд, именно свободному ПО вот этого очень сильно не хватает. А это довольно, мне все-таки тоже дорогие специалисты вот по юзабилити, по дизайну, вот лично на моем мнении, я не знаю точно, но мне кажется, что это их немного, и это требует и денег, и времени. И если мне, вот, скажем, взять те же самые Linux с KDE и с GNOME, и если кто-нибудь скажет, что это удобно, да, после интерфейса Windows, там, Vista, Windows XP, то покажите мне, что это действительно удобно. Я не являюсь защитником там, Windows, то есть я готов просматривать все решения и по-нормальному смотреть, но только давайте по-честному. То есть вот, очень много споров в интернете, там возникает именно войн по поводу вот Linux все, там Unix все, да, а вот Винда ерунда. Вот буквально сегодня читал такое, ну тоже смех вообще. Читать такое. Ну и самое главное, чем хорош Microsoft? Тем, что все его решения, они выдержаны в такой едином ключе. Они все интегрируются между собой. Если вы покупаете, скажем, там, почту, то из каких-то других приложений вы сможете из Word'а, да, там, сразу же из Word'а прям послать письмо. Вроде бы мелочь, но оно есть. И оно все вот так вот между собой переплетается и работает. И, как правило, вы не покупаете какую-то одну программу, а вы покупаете именно, ну, там, несколько программ, именно какое-то решение. И все они там переплетены интересно между собой, и все будущие решения, вы знаете, они прекрасно будут связываться, все будет хорошо. Именно комплекс программ. Если брать свободный софт, понятно. Свободный софт из разных источников. Конечно, некоторые компании, скажем, пытаются именно собирать пакеты разных производителей, каким-то образом их там вместе запаковывать, чтобы они там, скажем, вместе устанавливались, там все эти зависимости, но это немножко не то. И если, скажем, вот я уже многим-многим говорю, линуксоидам говорю, ребят, вот давайте возьмем простейший офис из 50 человек, маленькая компания, да, там 50 компьютеров, которые работают на Windows, которые используют файловый сервер, используют, скажем, у них есть какая-то CMS-система, у них есть электронная почта, у них есть 1С, у них есть какие-то свои приложения там, доступом к SQL, скажем. Вот это все хозяйство пересадить на тот же, на ваш Linux, да? И как все это будет работать? Именно приведите мне просто аналогии, например. Вот есть Windows, а есть вот там, даже пусть будет свободный софт для того же самого Windows, и свободный софт там, пусть это будет из линуксовой среды. И вот этот офис сделать на вот этом свободном софте. Покажите, как это все может работать. Я уверен на 100%, что это сделать можно. Конечно, можно. Вопрос, как это все будет работать. Можно ли полностью повторить этот функционал в доступных технологиях Microsoft, сделать его на Linux? Кто сделает, тот просто большая умница, потому что, мне кажется, вот сейчас об этом должны думать все системные интеграторы. Microsoft Microsoft, но есть компании, которые сейчас не могут себе этого позволить или хотят сэкономить. У них такая политика. И, в общем, это тем, кто работает системным интегратором, это на заметку. Я думаю, что они прекрасно сами понимают. Вот, но кто вот эти решения соберет, тот просто умница и молодец. Почему еще именно России, как стране, выгодно переходить на свободное ПО? Как я уже сказал раньше, ПО от Microsoft это дорого. Как ни крутите, но это очень-очень некислые деньги. Кто знает порядок цен для компании, скажем, с премьер-поддержкой, да, тот понимает, о чем я говорю. И об этом, не скрываясь, говорят наши руководители. Я тут порылся в интернете, так прямо заявляют, да, действительно, это действительно деньги, зачем нам все деньги? Не просто деньги, а деньги, которые будут еще уходить куда? Правильно. Эти все деньги будут уходить какой-то компании под названием Microsoft куда? В Америку. Отлично. Зачем России платить миллионы долларов, которые будут уплывать в Америку? То есть подумайте сами. Мы, собственно, поддерживаем кого? Американского производителя. А наши что делают? Нашим же тоже надо работать. Плюс свободное ПО. Вот возьмем ситуацию сейчас. Что вообще происходит? Да, вот Россия, все залицензировались, у всех стоит Windows. И вот такая ситуация. Происходит у нас, гипотетическая война с Америкой. Америка берет, делает так, раз, и все компьютеры в России стали в один момент. Никто ничего сделать не может. То есть это самая настоящая угроза безопасности страны. Вот как бы это там смешно не было, и все бы говорили, да нет, такого не будет, война никогда не начнется, но этот вариант всегда есть. В один прекрасный миг по каким-то там, я не знаю, какие-нибудь злобные карлики вот, могут спокойно это сделать. Зачем это нужно? Если использовать свободный софт, по крайней мере, можно посадить высококвалифицированных программистов, которых займет миллион лет, но код хоть какие-то ключевые моменты просмотреть можно и поискать в них именно на предмет закладок и всего остального. Поэтому безопасность, надежность – это очень важно. И, опять же, соответственно, если использовать наш софт, именно открытое ПО, которое будет исходить от наших производителей, именно российских, пусть это будет какой-то модифицированный софт, например, на том же, тот же самый переделанный Linux, и работать кто будет? Работать будут наши, деньги останутся в России, опять же, кстати, все Россия от этого только выиграет. Сейчас есть компания Microsoft, у которой конкурентов, в общем-то, и нет. А использование свободного софта, это что значит? Это постоянная конкуренция, борьба компании между собой. В общем, плюсы, плюсы и плюсы. Хотелось бы добавить по поводу поддержки внутреннего рынка. Дело в том, что, опять же, это полностью мои мысли, вот то, что я вижу. Есть такое понятие «советский руководитель». Вот у меня вот оно есть четко, да, то есть вообще проблема свободного ПО в России. Технические специалисты у нас есть. У нас есть действительно великие головы, да. Единственное, что у нас нет и вообще проблема в России сейчас, вот на мой взгляд, это не дураки дороги, это проблема управления, проблема менеджмента. Люди, сидящие на руководящих должностях, выросшие из соска, они остались, они понимают, что они отстают от современной жизни, они никак не могут конкурировать с инженерами, с специалистами снизу, и это их бесит. Соответственно, у нас не секрет ни для кого, что хороший начальник – это тот, который орет на своих подчиненных, это тот, который показывает свою крутость путем унижения других людей. Наверняка вы встречали в своей жизни таких. И для такого человека, для него не главное идти каким-то там курсом вперед, что-то делать, что-то создавать, нет. Для него главное воевать, бороться за власть всеми мыслимыми и немыслимыми способами. Вот есть такие люди. И я лично встречал руководителей, которые, особенно вот из этого класса, которые открыто говорили, что они просто не скрывали свою ненависть буржуям. Вот постоянно так и говорили. Если ты приехал в Россию, оно, конечно, неправильно, да, то ты учи русский язык, разговаривай со мной на русском. Оно, конечно, правильно, вот. Но я думаю, что именно по этой же причине Россия никогда не будет платить деньги, ну, будет сопротивляться всячески, чтобы деньги не платить и просто не уходили американцам. Может быть, если бы это были наши какие-нибудь, да, то еще как куда ни шло, или это была какая-нибудь страна другая, из Европы, или там бывший соцлагерь. Но что касается Америки, тут, я думаю, специфика нашего общества, и вы сами все это прекрасно видели. И что сейчас происходит вообще у нас, именно в России сейчас? У нас же происходит, там, по-моему, с 2002 что ли, года, или 2004, не помню, проект «Электронная Россия», что у нас все там автоматизируется в государстве, все так здорово и замечательно. И, опять же, вот эти школьные дела, школам должны были выделить, вот читал новость про то, что собирались выделить, но выделят или нет, должны были выделить на лицензионное ПО 3 миллиарда рублей. И был собран пакет из комплекса программ, там, и Microsoft, и лаборатория Касперского, Доктор Веб, и словари, и Adobe, и Corel. И все это должно было распространяться по школам. И в то же время было объявлено, что нужно создавать свой собственный российский комплект программного обеспечения для внедрения в школах. Как я уже говорил, 670 тысяч компьютеров в школах, и на самом деле, действительно, в школах довольно слабый парк компьютеров, которые еще работают и будут работать тысячу лет. На них Висту не поставишь. Как правило, куда одевают списанные компьютеры предприятия? Конечно, отдают в школу, и школа рада, она их берет, и, ну и правильно, все понятно. Вот. Соответственно, даже, по-моему, у Alt Linux, у компании, у них, по-моему, даже есть версия специально Linux для школ. И многие школы уже используют Linux. Соответственно, школьникам, если сделать именно пакет программ, включая там Office, включая какие-нибудь там языки программирования, все это собрать в кучу, это можно вообще распространять на государственном уровне. И если посмотреть в будущее, то это на самом деле начало. Дальше будет хуже. После того, как будут, а я думаю, что будут автоматизированы школы, после этого автоматизация на базе свободного ПО, включая Linux всевозможные, пойдет дальше. Пойдет в госсектор, пойдет в больницы. Вот. И Microsoft будет уже не так сладко. Я понимаю, что сейчас вот как раз это время, когда все решается. Microsoft поэтому делает огромные скидки для внедрения своего ПО в государственные органы, но вот лично мое мнение, что на самом деле этому жить ему очень недолго, это вопрос времени. То есть наши, именно руководители, чины сверху, они просто на это не пойдут. И, собственно, вот Медведев совсем недавно на интернетовом конференции сказал, что ну, он поддерживает, да, свободное ПО, и хорошо, все, госорганы уже после этого уже там открыто все говорят, что вот у нас позиция такая, хотя никакого официального документа, насколько мне известно, нет, что кто-то там должен что использовать. Пока это все довольно-таки виртуально и на словах. Но это все вот такие вот шарочки вперед. К чему я все это вообще рассказывал? К чему эту тему я поднял? Потому что вот мы все здесь, мы все люди, которые занимаются программным обеспечением компании Microsoft. Мы строим наши системы на базе Microsoft, и все у нас хорошо, и все у нас зашипись. Но на мой взгляд, современный специалист должен знать и об альтернативных системах, именно на базе линуксовых. И на вопрос от заказчика, от вашего начальника, вы всегда должны сказать, мы используем Windows, решение от Microsoft, потому что мы не можем использовать в данном случае решение, там, скажем, бесплатное или еще какое-нибудь. А, опять же, вас не должны пугать решения, скажем, ну, вот как вот было у меня, да, то есть у меня вот антиспам Касперского для Exchange, вот в то время, когда вот, ну, не было эффективного никакого средства, был, ну, под Linux. А я не знаю Linux вообще, ноль просто. Мы подумали и решили, что ничего страшного. Если это поможет компании, мы завтра его купим, мы его будем использовать. И так все произошло, я очень доволен. И теперь вот я, например, если где-то можно использовать решение на Linux, и оно действительно выигрывает, чем решение Microsoft, почему его не использовать? Да пожалуйста, ради бога. То же самое с этим софтом. Просто, как говорится, надо мыслить шире. И на мой взгляд, это обязательно для всех. Ну и опять же, я надеюсь, что сегодняшняя вот моя вот эта беседа побудит вас к тому, чтобы вы еще раз пересмотрели свое отношение к лицензированию, и как ни крути, но лицензированная жизнь, она идет семимильными шагами, и я надеюсь, что у вас все программы куплены, все хорошо с этим делом, если нет, то ничего страшного, это дело времени, занимайтесь, лицензируйте, и все будет хорошо. И давайте перейдем к следующему слайду в конце. Я бы хотел, значит, как я уже говорил, вот мне было бы очень посмотреть, было бы соответствие вот коммерческого софта, именно такая таблица, и свободного ПО. На данный момент, значит, вот я нашел такой сайтик интересный, там написано о лицензировании, просто вот Linux Center, куча всяких статей накидано. То есть приводятся мысли различных людей на по теме лицензирования. Очень интересно, там есть очень интересные статьи. Потом есть еще два сайта, вот бесплатная альтернатива и блог бесплатная альтернатива. Это софт, именно бесплатный, который вы можете использовать для Windows. И вот еще последний внизу, сайт тоже для Developer. Знаете, что меня пугает? Пугает вот что. Что все, что мы видим, это... Вот я просто посмотрел, какие программы там есть. Все программы в основном написаны группами энтузиастов, вот, на мой взгляд, у меня так сложилось, да, и именно предназначены для персонального использования, но никак не для корпоративного. Вот. И это немножко наводит на мысль, что, собственно, а король-то голый, использовать-то нечего на самом деле. И вот если вы вдруг где-то встретите ссылки на то, что вот, как я уже говорил, именно офис 50 машин был под Windows и стал под Windows, пожалуйста, пишите мне эту ссылку. Для меня это очень важно. Я не собираюсь использовать работы, для меня просто нужно знать, собственно, на какой стадии это сейчас. Это понятно, вопрос времени. Когда кто-нибудь займется этим серьезно, какая-нибудь компания, туда нужно много средств положить и разработает это решение, конечно, у него есть будущее, мне кажется. Вот. Так что вот, спасибо, что вы меня выслушали. Давайте теперь поговорим все вместе. Просто расскажите, вот что вы думаете, какие мысли у вас появились после моего доклада. Пожалуйста. Чего-то тишина. Меня, наверное, никто не слышит.
Да нет, слышно было. Ну, в основном, действительно, есть фриварный софт для некоммерческого использования, не для корпоративного. Я сам озадачивался такой проблемой. Нужно было тот софт, который не можем или дорого купить, тем, что можно спокойно использовать. Как оказалось, это делать очень тяжело. Все, что более-менее нормальное для приватного использования, для некоммерческого. Вот. И по поводу Linux. Почему у нас сейчас так популярен Windows? Потому что мы очень все на нем выросли. Он стоил 100 рублей, мы его все покупали, все ставили, и сейчас некоторые не знают, что такое Linux. Если в школах перейдут на Linux, то вырастет следующее поколение, которое не видело Windows. И просто-напросто не захочет его покупать, скажет, зачем, мы к нему не привыкли. Поэтому не будет Microsoft, я думаю, упускать школу под своего влияния.
Я с вами полностью согласен, что Microsoft так просто не сдастся, и мы видим уже шаги, то есть они пошли там на снижение цен, да, то есть там за какие-то гроши отдают все в школы, понятно, они борются за рынок, за именно массовый рынок, за большой рынок. Но дело в том, что вот мои опять же мнения, никто их спрашивать не будет. То есть в нашей России, в стране, вы знаете, как все решается. То есть личный интерес, но дело в том, что тут замешана, не забывайте, Америка, какая-то честная компания Microsoft. Они будут долго сопротивляться, это вопрос времени, но в конечном итоге победит вот именно какая-то система, ну неважно, даже может не Linux, может еще какая-нибудь там напишут какую-нибудь, но какая-то вот такая. По поводу поколения, скажем так, мы воспринимаем, и большинство народа воспринимает оболочку, операционную систему Windows по оболочке, которую она видит. Никто не мешает написать именно окошки и кнопочки такие же, как Windows, и чтобы было все внешне вот почти один в один. И мало того, что такие оболочки уже есть, это я точно знаю, и я могу уточнить у наших клинуксовиков, у нас есть там парочку фанатов. Просто вот, скажем, ставить вот такие же оболочки на том же самом Linux, и народ вот почти не заметит перехода, там, скажем, с Windows на Linux. То есть им какая разница нажимать эти простым пользователям галочки и кнопочки Windows или Linux. Им не важно, как это будет сделано. Главное сделать все по уму. А по поводу поколения, ну, Бог знает. Мне кажется...
Ну, в принципе, приведу маленький пример. Все знают фирму 1С, правильно?
Да-да, да.
Все помнят, что первые версии ее были бесплатные. Были, в принципе, системы, которые, ну, более продуманные, чем 1С.
Ага.
1С сделала, в принципе, гениально. Она до какого-то времени выпускала свою систему бесплатно, то есть давала возможность и завивать рынок. В принципе, стала де-юре системой по умолчанию. Потом пришла, по-моему, 6-я версия. И сказали, все, ребята, дальше за деньги. И ребята что сделали? Все знают, все умеют, везде ее принимают. Пришлось платить деньги.
Ну,
вот такая еще позиция может быть с тем же Linux. Даже до определенного времени бесплатно, потом какой-нибудь там 2014 года. Все хорош.
Ну, на самом деле, этот способ действительно известен. Это его используют наркоманы, знаете, как первая доза бесплатно. Первая доза бесплатно, вторая бесплатно, а потом ты ходишь и платишь деньги. Вот, и отбиваешь первую дозу и вторую. Ну, в данном случае, да, вполне возможно. Вполне возможно и такое развитие ситуации. Хотя, я не знаю, я думаю, что поскольку у нас привыкли все в России делать на халяву на самом деле, и государство, вместо того, чтобы платить деньги Microsoft, может просто, у нас же все-таки еще остались эти институты, могут привлечь именно учебные заведения, университеты к разработке и сделать именно комплекс программ. Вот, и они будут распространяться по стране вообще бесплатно. То есть это как бы будет такой, знаете, вот раньше было ARM руководителя, вот будет какой-нибудь ARM там, учителя, ARM ученика. Вот они будут распространяться по программе там именно там, по школьной этой сети какой-нибудь там бесплатно устанавливаться и работать. Единственное, что, конечно, вот в чем плюс Microsoft, в том, что у них просто огромные практики наработаны по разработке софта, вот, по выведению продуктов на рынок, и вот это очень сложно, и это очень большая проблема для нас, потому что работа фирмы именно по разработке софта, мне кажется, это очень сложно, там, контроль версий, там, руководить программистами, там, параметры на входе такие, на выходе такие, все это собирать вместе, да, чтобы это все работало, плюс бета-тестеры, все, такую систему, еще один Microsoft нужно создать внутри России. Я, честно говоря, не уверен, что, зная всю нашу бюрократию и зная всю нашу, что у нас происходит в России, что это вообще возможно. То есть все просто разворуют на старте. Вот. Но я оптимист, я во все это верю, что действительно так будет. И я, конечно же, не противник Microsoft, это просто я люблю, когда существует всегда несколько вариантов, несколько мыслей. Вот. Ну и в конечном итоге все будет хорошо.
Вряд ли это будет, потому что возникают проблемы с совместимостью. Придется постоянно загонять. Не так придется. Вперед ряд придется вырваться. Единственное, где свое программное обеспечение придется или надо обязательно использовать, это оборонка. Это Гоушпаун, то ли какая-то информация, что война в Ираке. Американцы позвонили по одному телефону, и вся их компьютерная сеть или телефонная сеть просто легла, потому что в аппаратуре был заложен код. А так как своего не было, а был поставлен только с одного производителя, оказалось, что такая проблема в защите. Также и мы, пользуясь Microsoft-овским, то есть, ну, грубо говоря, американским софтом, не знаем до конца, он же закрыт. Где-нибудь там есть что-то такое, секретная кнопочка. Но свое все равно, конечно, надо было развивать. По-хорошему непонятно. Вот те же компьютеры на школы 650 миллионов, ну минус там 20%, пусть 600 миллионов. Я думаю, за такие деньги можно было бы разработать не одну систему, начиная с операционной, кончая офисом, и внедрить по тем же госучреждениям. А уж конвертер из Джока там Excel в эту систему сделать тоже не проблема. Денег бы хватило.
Ну, в общем-то, да. Говорим мы в одном направлении, в одну линию, и, к сожалению, даже поспорить-то не можем, потому что и так тут все понятно. Кто-нибудь еще что-нибудь хочет сказать? На этом вот эту тему саму закроем. То есть спасибо вам, что вы пришли, что вы меня выслушали. Жалко, что у нас не получился, в общем-то, такой диалог, потому что я подумал, что вы мне сейчас скажете, что вот, там, это все ерунда, Microsoft это супер, это единственный вариант, и все хорошо, и у нас бы завязался спор. Но, к сожалению, этого не прошло, я это расцениваю так, что, в принципе, вы думаете наверняка так же, как думаю я, в принципе, там, в какой-то степени согласны со мной, вот, но, опять же, все это для меня остается на уровне болтологии, потому что, скажем, это моя позиция в отношении внедрения программного обеспечения, свободного программного обеспечения. И, прочитав сегодняшний доклад, я, в общем-то, подбил свои мысли. Я надеюсь, что вы тоже сделали какие-то свои выводы. И нам это всем пригодится в будущем. Спасибо большое. Приходите в следующую среду, поговорим еще о чем-нибудь. Я надеюсь, у нас появится доклад, и мы будем говорить на техническую тему, а там, не слушать мои болталки. Спасибо большое, до свидания.